Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня нам предоставляется прекрасная возможность познакомиться с очень интересным человеком. Это Всеволод Всеволодович Гусев. Его отец воевал с большевиками, будучи офицером белогвардейской армии. В 1920 году родители Всеволода эмигрировали из России, а родился он уже во Франции. Образование получил в Париже. Был активным участником русского студенческого христианского движения, в рядах которого были такие светила русской богословской философской мысли, как Николай Бердяев, мать Мария Скопцова, отец Сергей Булгаков. Женат на француженке, 5 детей. Поет в хоре Версальского собора и, надо бы сказать, очень здорово. Его бархатный бас, прозвучавший в нашем кафедральном соборе Сретения Господня, произвел на нас неизгладимое впечатление. Всеволод, расскажите, пожалуйста, о вашей жизни. Судьба ваша совершенно необычная. Это эмиграция, это уходящее поколение, это то, что сейчас исчезает из нашей памяти.
Да, действительно, у нас была судьба, как говорится, не очень-то обыкновенная. Родители выехали в 20-м году. Со стороны матери они выехали из Новороссийска в марте месяце, когда уже красные подходили. А отец ушел с флотом из Севастополя в ноябре 20-го года. Потом они, значит, матери было тогда всего-навсего 13 лет. Отцу было 18, когда он покинул Россию. И они уже во Франции поженились, встретились. И тут, можно сказать, получается так, что они вот венчались в Александро-Невском соборе, меня там крестили, и я там тоже венчался, и наших детей там крестили. Поэтому это, как-то сказать, вообще входило в наш, можно сказать, уже был, можно сказать, даже семья. Вот это именно семья, и меня воспитывали дед и бабушка, потому что я многое знал о прошлом России как таковой. Даже когда мои родные тетки говорят, откуда ты, дурак, ничего не понимаешь, дед сказал, значит, дед сказал тогда что-то другое. И вот таким, у нас тогда еще была гимназия, я вот окончил русскую гимназию, получил нормальное русское среднее образование, аттестат. Ну, конечно, там были и французские тоже преподавали, но мы все между собой, нам все это шло дело по-русски. И были, можно сказать, жили надеждой на чемоданах фактически до войны, что вот вернемся, будет переворот, и мы вернемся. Но переворота не было, и потом стряслась война, и вообще как-то это после войны уже кое-кто... Там решили они, кто уехал, кто, значит, воспользовался и, можно сказать, хватанул тогда возможность и получил советский паспорт. Мы этим делом гордились. Вот у меня мои одноклассники, там кое-кто даже приходили с гордостью, показывали вот советский паспорт. Ну, и потом, значит, постепенно это дело все, как говорится, рассосалось, каждый пошел своим путем. И, ну, мы кое-кого там говорили, а вот ты вот офранцузился. Да никак не офранцузился. Потому что фактически говорят, а вот это, говорит, приехали на родину, когда я сюда здесь появляюсь. Нет, в отечество попал. Другой разговор. Родина моя Франция, я ее люблю, она меня вырастила, она меня пригрела. И я не могу, понимаете, отнекиваться, как же так? Были люди, которые всегда говорят, что такое здесь? Нет, родина Франции, да, пожалуйста. А вот отечество я не могу никак, ни в коем случае вообще как-то отечеству, ну, знаете, что какую-то пакость сделать, не могу. Это есть такие люди, конечно, которым все равно они как... куда это, и что это именно, в общем. А тут я, понимаете, себя чувствую отчасти тоже дома, поскольку вот в бывшем Союзе я уже многие годы работал и жил, знаю, можно сказать, и глубинку знаю. Не то, что там, понимаете, ездить, как в Петербург. И у нас не картавит. В семье у нас именно не картавили. Поэтому, говорится, мы были каким-то, можно сказать, нормальными представителями известной русской, даже не скажу, может, не специальной интеллигенции, потому что интеллигенция что такое? Понимаете, люди, которые, кажется, все свое время они перемалывают какие-то там идеи, но по существу ничего не делают. Это как во Франции говорят, вот мы интеллектуалы. Ну и что? Ну и что? Значит, можно кого-то судить, там, осуждать главным образом. А так вот, дед мой был горным инженером. Поначалу, значит, он в Донбассе работал многие годы. Потом был управляющий делами Совета съезда промышленников Юга России. И из-за этого, конечно, когда большевики пришли к власти в Харькове, так его, конечно, посадили, там кое-кого расстреливали, его выкупили. И надо было царскими деньгами выкупать. Ни простым, ни киренками, ни в коем случае. И так получилось, значит, потом они бежали в Новочеркасск, извернулись в Харьков в 19-м году, но ненадолго. Потому что тогда откатились уже сразу, и уже пошло, можно сказать, А потом и Новочеркасск, Ростов, и тогда еще Екатеринодар, и Новороссийск, и конец. Поэтому жили они все, конечно, вот мы думали, вот вернемся, и как бы получить такое образование, которое было полезно России. А мы, в общем, как сказать, как-то что-то пригодилось все-таки, потому что под занавес, вот мне теперь скоро стукнет 73, но все-таки под занавес я смог здесь поработать и что-то, может, полезное, понимаете, передать людям, ну, не скажу, какой-то такой специальный опыт, но то, что мы жили какой-то, с одной стороны, идеей, потом все-таки приводить эти идеи в жизнь, вот когда надо как-то людей тоже, можно сказать, перевоспитывать, потому что не все делал, можно сказать, не только одни доллары, в них суть так. И надо как-то жить именно по-настоящему, думать о будущем, строить какое-то, можно сказать, более или менее жизнеспособную обстановку, чтобы могли бы потом дети нормально расти и как-то чем-то быть полезными. Вот. Поэтому, скажем, в течение нашего пребывания во Франции вообще, у нас там были, конечно, не только вот ГИБО, гимназия, был кадетский корпус, потом был День русской культуры ежегодно там, потом было множество разных всяких юношеских организаций, знаете, по тому принципу, что это один русский, там будет обязательно две церкви, одну куда он будет ходить, другую куда он никогда не пойдет. И вот эти организации, там, значит, и РСХД, потом Витязи, потом скауты такие, разведчики и т.д. и т.п. И, значит, это собиралось ежегодно, поэтому, конечно, там всякие парады были, и гимнастикой занимались, чем хотите. И, ну вот, потом грянула война, во время войны было все-таки довольно туговато. Многие вот решились, ах, как же так вот, есть возможность, понимаете, ах, как же вот поехать в Россию. Но у меня вот дядя в 42-м году был на Украине, и я вот не помню, никогда не видал такого человека, который так потом возненавидел немцев, как он. Потому что, говорит, как они себя вели. И люди говорили, вот мы их встречали с цветами, а как провожать будем? Знаете, что же, в этом смысле, они, надо сказать, такую глупость сделали-то. Ну, потому что они тупой народ. Они, по существу, народ тупой. Они решили, что вот, как же так? Вот мы, там все равно, это какой-то русский шишвайн, так. что ничего из этого мог путного быть не может, были, правда, более такие умные люди, как теперь видно. Они теперь решили, что для них-то будущее где? Здесь, не у себя же. А вот в этом смысле, как это, понимаете, со стороны французов, они думают, ах да, но там риск. Но если ты не рискнешь, никогда ничего не получишь. Поэтому нужно как-то, вот вопрос зашел, знаете, насчет того, что как это там долги, российские долги. Ну, российские долги долгами, но поскольку французское правительство в 24-м году признало союз, тогда можно было от вас требовать, сказать, что слушайте, пожалуйста, у вас теперь червонец солидный, значит, вы можете все-таки хоть часть. Нет, это даже, понимаете, как говорится, не бывает никаких там, слева никогда никаких врагов. И вот этот наш Эдуард Арьё, пожалуйста, с это дело устроил. А потом говорили, вот безобразие, как же так? Я как-то даже помню, в Новосибирске в 92-м году кто-то там задает вопрос, а почему вы там с инвестициями, там французы не тянут, там тоже молодой человек из нашей группы, тоже внук эмигрант, говорит, да, ну вот из-за того, что там вот, и это, понимаете, мне так это противно всегда. Про это я встал, говорю, что кровушкой заплатили в 14-м и 41-м. А теперь бы уже, говорю, не было бы этого, французы все по-немецки говорили бы. Так? Я говорю, в чем дело? В чем дело? И тут, значит, люди стали аплодировать. Ну, как же так? Ну, действительно так. Я уже к этому, понимаете, никак иначе не могу. Именно, что как можно было, скажем, вот в нашей среде тогда сохранить православие. И не только его сохранить, а как-то его распространить. И что-то начали мы служить тоже и по-французски. В этом смысле как-то это было начало 50-х годов. И там у нас зашел разговор, я тогда не присутствовал. Мать была председательницей общества бывших воспитанников русской гимназии. Кто-то говорит, надо переходить на французский язык. Тогда говорит, я стану католичкой. Не, вот тут именно загвоздка в том, что надо, чтобы люди понимали богослужение. И это не экзотика какая-то. А то получается, понимаете, что, ах, вот как они чудно пели-то. Это не в этом дело, что чудно пели. А что суть-то богослужения? Почему Евхаристия, именно Евхаристия? Надо же это все это дело слышать. И что постепенно вот смотришь, когда привык в своем собственном приходе слышать все. И весь евхаристический канон. Это уже не литургия без этого, не как-то думаешь, что-то отрезано. Как же так можно? Не участвуешь. Ведь дело в том, что мы должны соучаствовать, сослужить. И вот в этом смысле как раз все-таки было многое сделано, и нам дали, можно сказать, не вмешивались. Хоть там говорят, что мы вы там какие-то такие. Нет. Нам дали возможность именно так служить. И так что после этого и я вот, когда, скажем, у вас, я участвую. А в других случаях, когда все задернуто, понимаете, как же так. Мерсием и через что? Через занавес. Ну, на что это похоже? И вот именно как передать постепенно, толковым образом передать именно православие окружающей среде, показать, что мы не какие-то там, не какие-то, неизвестно, какие-то дикари, и что вот теперь, скажем, довольно благоприятная обстановка в том смысле, что, ну хорошо, там, с католиками, ну, с нашими тамошними, там все проблем фактически нет. Потому что они тоже люди более-менее, как говорится, нормальные. Это никакого там специального антагонизма между нету, не было. Даже многие, можно сказать, поддерживали. Вот в этом смысле, скажем, наш вот богословский институт он получал поддержку и со стороны католиков, и со стороны протестантов. Как-то это им тоже было нужно. Нужно, чтобы был какой-то голос именно православия на месте, и чтобы это как-то проходило нормально. И вот тут у нас всякие есть экуменические кружки. Вот мы, например, участвуем, у нас в Версале есть такое, оно называется АКОР. Почему АКОР? Потому что англикане, католики, православные и реформаты вместе, так? Ну, мы собираемся раз в месяц, вместе молимся и поддерживаем, можно сказать, у нас вполне дружеские отношения. Теперь мы как-то единая семья, но каждый себя, можно сказать, уважает и не собирается смешивать ничего, потому что тут нельзя. Я помню, у нас был тоже интересный очень такой человек, француз, священник, по отцу еврей, по матери грек, понимаете? Но католический священник. Он ходил в Иерусалим пешком дважды, понимаете? И когда, говорит, приходишь на границу, люди, куда идете? Ну, говорит, в Иерусалим. Ну, как же так? Вот там всякие... Ну, говорит, я иду пешком вот со своей тележкой, тащу, пожалуйста, это... И вот он говорил, что самое важное — вместе молиться. Именно вместе можно всегда помолиться, не мешать ничего. Но мы вместе собрались, мы вместе помолились. И вот именно то, что мы вместе смогли помолиться, это самое главное. А то так, кажется, в рознице, там или какие-то устраивают, знаете, службы, какой-то микс, это не то. И потом, как же так, литургии вместе служить не можем. Это было бы, конечно, замечательно, если бы когда-то, надеемся, настанет тот день, когда мы можем будет действительно вместе служить литургию. Но пока этого еще нет. Но это не значит, что мы должны друг друга, можно сказать, там, враждовать, ненавидеть. Нет, нет, пожалуйста. И тут, я думаю, в этом смысле, можно сказать, получается так. Надо сказать, это интересный момент. То... Вот выкинул из России известное количество людей. Эти люди попали куда-то. Некоторые только, можно сказать, жили тем, что надо было сразу вернуться. А были такие, которые нас сообразили. Почему-то нас, можно сказать, выкинуло. Значит, есть в этом какая-то суть. И что вот, значит, поскольку нас выкинуло куда-то за рубеж, мы тогда... сообразили, что нам же надо как-то здесь, можно сказать, стать свидетелями того, кто мы такие. Что вот, как говорил покойный Зиньковский, я помню, был это с юбилей столетия, значит, Александра Невского собора. И говорит, вот мы, говорит, голодранцы, попали сюда, и пришлось, можно сказать, свидетельствовать о православии здесь, на Западе. Говорит, почему мы тогда же, говорит, были православные все-таки государства, бывает, и это Сербия, Болгария, Румыния, Греция, все же были православные государства. А действительно, самостоятельно, официально, пожалуйста. Но, говорит, и мы, говорит, голодранцы какие-то, пришли сюда. Но, говорит, кому много дано, так что у него много взыщется. Говорит, это же, говорит, другой масштаб. И вот тут и получилось, что для, даже, скажем, для обывателя, для какого-то, можно сказать, среднего француза, если можно так сказать, для него православие, значит, русский. Грек это, да, ах да, разве да, а да, верно, Византия это, да, ах да, да, да. А арабы, оказывается, есть арабы, христиане. А я думаю, что они только не магометные. И вот, то, что получается так, что на самом деле, можно сказать, мы там оказались вовсе не зря.
Да, пути Господни неисповедимы. О том, что религиозно-философская мысль оказала большое влияние на Запад, на это очень часто обращают внимание. Но мало кто знает, до какой степени. А между тем, Второй Ватиканский собор 1962-65 годов, который перевернул в лучшем смысле этого слова, перевернул жизнь всей Римо-католической церкви, также проходил под сильным влиянием русского богословия. Если бы не русские богословы-философы, которые вдохновили столь необходимые радикальные реформы католической церкви, как знать, католичество сегодня бы переживало страшный духовный кризис. С другой стороны, не менее поразительно и то, что нет пророка в отечестве своем. Я не говорю о рядовых верующих. Абсолютное большинство священнослужителей православной церкви просто не знакомы с произведениями русских богословов. И, может, наше внутрицерковное нестроение сегодняшнего дня тоже в какой-то степени имеют одну из причин – отрыв от корней религиозно-философской культуры. Может быть, вполне. Ну вот на сегодня и все. Я с вами прощаюсь, да сам не знаю какого дня, может быть субботы, может быть воскресенье, и желаю всего доброго.